Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Не прошло и недели после взрыва в московском метро, а уже следствие распутало весь клубок преступного заговора. Найдена квартира, где собирали пояса шахидов, известные имена и биографии террористок-смертниц, имена их сообщников и главного организатора теракта. Док Умара взял на себя ответственность, правда, после некоторого замешательства. И уже говорят, что и теракты в Кизляре организовали те же люди, да и Невский экспресс, кажется, взорвали тоже они. ФСБ утверждает, что все ясно, но все-таки некоторые вопросы остаются. Все ли мы знаем об обстоятельствах и причинах случившегося 29 марта? Правда, вопросы эти даже страшно задавать. Вот Борис Грызлов уже начал обвинять слишком любопытных журналистов в том, что они поддерживают терроризм. Но мы все-таки попробуем. Я приветствую нашего гостя в Москве. Это Юлия Юзик, автор нашумевшей книги «Невесты Аллаха» о кавказских смертницах. Приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните, пожалуйста, задавайте вопросы. Юлия, добрый вечер. Как читатель вашего блога, я знаю, что очень многое из того, что сейчас сообщается о причинах и обстоятельствах терактов, вызывают у вас большие сомнения. Расскажите, пожалуйста, что именно вам кажется недостоверным?
Добрый вечер, Дмитрий. В самые первые дни, когда случился теракт, буквально в самый первый день, меня поразило множество как бы несостыковок официально, которые были оглашены, а также то, что сразу же буквально я застала известие о том, что в Москве случились теракты в аэропорту города Махачкалы, и уже прямо там вот утром говорили о том, что теракт совершили террористки-смертницы, видимо, это были чеченские террористки-смертницы. То есть меня удивила та прыть, которая была озвучена, уже практически полное завершение расследования. Меня это насторожило, и в своем блоге, который вы читали, да, я задавала разные вопросы и пыталась анализировать это, выдвигать какие-то, может быть, несколько альтернативные версии.
А какие у вас версии?
Вначале мне показалось, что там не было вообще этих женщин, потому что очень сразу же были разные официально озвученные версии того, где случился взрыв. Лужков озвучил одно, глава ФСБ озвучил другое. Кто-то говорил, что взрыв произошел на высоте 160 сантиметров от пола. Кто-то говорил, что взрыв был на самом полу, и что позволило существовать версия о том, что в вагонах этих поездов могла быть просто заложена взрывчатка. Для этого совершенно не обязательно были нужны эти женщины. Но и как бы я эти версии озвучила, что очень много несостыковок и так далее и тому подобное. И я посчитала, что если следствие не оглашает до сих пор фамилии этих женщин, ушел где-то второй или третий день после теракта, то все это очень странно сначала. А потом появилась одна версия, имя и фамилия женщины, которая совершила этот теракт. Я связалась с своими источниками в Чечне, и мне сказали, что нет, эти люди, которых озвучивают официально, их проверяют, и, в общем, все это не подтверждается. Но потом, если вы все, наверное, заметили о том, что как-то оказалось все очень слаженным, и вдруг версия об этих террористках, смертницах, она вдруг получила такое очень яркое, развернутое представление. И сегодня меня это вообще просто потрясло. Сегодня я зашла на сайт газеты «Комсомольская правда», и там в качестве эксклюзива были выложены фотографии одной смертницы, 17-летней девушки из Хасавюртовского района, то есть получилось, что она дагестанка. Что потрясло, что эти фотографии... Значит, эта девушка сфотографирована, и там написано «Эксклюзив», «Комсомольская правда», и фотография там Марии Ивановой. Я совершенно не могла понять, как смертница, которая взорвалась уже, и мы имеем дело в данном случае с трупом, да, откуда взялись в газете фотографии этой девушки при жизни, сфотографированной каким-то автором, который в газете будет получать гонорар. Да? И меня больше всего удивило то, что эта девушка была сфотографирована в профиль, анфас, слева, справа. Ну, якобы она в хиджабе, то ли разговаривает по телефону. И тем не менее, она была сфотографирована так, чтобы фотографии трупов, которые также появились в прессе, они были практически... Вот, вы сомневаетесь, что это шахидки? Посмотрите, в профиль, в анфас, слева, справа. Ну, меня это очень потрясло, потому что мне показалось, что это действительно все очень продумано, подготовлено, и все так день за днем идет какое-то в СМИ такое впрыскивание, подтверждение вот этой версии. Вы сомневались, посмотрите, откуда, почему эта девушка была так сфотографирована, да? Меня очень потрясло, что неужели исламские там, фундаменталисты, как их могут назвать, или ваххабиты, вот так подготовились к теракту, чтобы у спецслужб России не осталось никаких сомнений, что это именно эта девушка, чтобы все получили полное подтверждение, да, спустя там 3-4 дня после теракта, и предоставили вот такие снимки в самую массовую газету страны.
Ну, есть еще одна странность. Это заявление Доку Умарова, который сначала вроде бы объявил, что он не имеет отношения к терактам и что это ФСБ, а потом взял на себя ответственность. Многих это заставило подозревать какой-то подлог. И как вы это объясняете?
Ну, я знаю, что, допустим, в окружении Рамзана Кадырова в этот день очень нервничали, и все ждали, что же будет. Это была такая интрига, одна из самых политических главных интриг, которая была в России в эти дни. То есть никто не берет ответственность за взрывы на себя, идет первый, второй, там, третий день, и никто не подтверждает. И вдруг появляется версия на Первом Кавказском грузинском, да, телеканале о том, что Док Умаров по телефону заявляет, что это не он, а Путин и ФСБ. И вдруг пауза, молчание, такая пауза по Станиславскому, и все начинают в этой стране, в которой уже принято вообще лучше ничего не обсуждать, и вдруг начинается обсуждение. А что такое вообще, да? Почему никто из этих сумасшедших людей, из этих ваххабитов не берет на себя ответственность за этот теракт, и вдруг вот эта вот такая странная кощунственная версия, как такое возможно? И заметьте, Дмитрий, что если в 99-м году версии, подобные этой, встречались обществом с таким напряжением, и люди не готовы были к этому в большинстве своем, да, они начинали отвергать и обвинять тебя там в клевете на режим, там, в продажничестве Западу и так далее, то спустя 10 лет мы имеем возможность наблюдать, что люди это стали активно обсуждать. Но вечером, поздно вечером, вдруг появилось на Ютьюбе, появился ролик, где Док Умаров как бы берет на себя ответственность за этот теракт. И я прошу обратить внимание ваше на то, что со мной общались, опять же, люди вот из Чечни, и они сказали, что в этот день в Чечне, вот когда Док Умаров как бы снимался на этой пленке и подтверждал свою причастность, ответственность брал на себя за эти теракты, в этот день в Чечне была совсем другая погода. Было пасмурно, как бы дождливо в некоторых районах, и в Чечне еще нет зеленой травы. Мы видим Док Умарова, вальяжно расположившегося на зеленой травке, который говорит, что в этот день прекрасный, солнечный, ясный, он берет ответственность на себя. И также заметили, что несоответствие движения губ этого персонажа и произносимых им слов. То есть, но можно было бы заподозрить, допустим, спецслужбы России в каком-то подлоге, но в данной ситуации для меня остается удивительным молчание Дока Умарова, который не опровергает это, не подтверждает. То есть вот этот ролик, он позволил нашим спецслужбам, нашему премьеру все-таки вздохнуть свободно, и даже вот на таких радиостанциях, которые я, ну, как-то не ожидала, они достаточно светскими считаются, в этот день все затрубили о том, что Док Умаров взял на себя ответственность, что полностью снимает подозрения с Владимира Путина и ФСБ о том, что они имеют отношение к этим терактам. То есть заявление Док Умарова послужило, ну, такой очень пиковой.
Да, ну как будто индульгенции такой, да. Вы знаете, Юля, вот в понедельник, когда вы были в Махачкалинском аэропорту, я через несколько часов после терактов я заглянул в свою ленту блогов и увидел запись Андрея Ларионова о том, что взрывы могут быть ответом на наступление модернизаторов, потом еще несколько записей о том, что это какие-то разборки в Кремле, медведевские там борются с путинскими, что это повод закручивать гайки и так далее. Я сейчас не готов рассуждать, есть ли в этом какая-то правда. Но сама постановка вопроса, конечно, свидетельствует, насколько патологический характер приняли отношения общества и власти. Ну вот вы сейчас вспоминали 99-й год, да, действительно, тогда были такие же разговоры и было недоверие к официальным версиям, но все-таки не в такой степени, как сейчас, когда вообще доверия нет ни к чему. Ну вот Юрий Фельштинский как-то говорил в нашем эфире, что его вот вместе с Александром Литвиненко покойным написанная книга «ФСБ взрывает Россию» Россию. Хотя она запрещена и не продается в Москве, но любой московский таксист, выразитель общественного мнения, так сказать, уверен, что это спецслужбы взорвали дома в 99-м году. Ну вот эта как бы история сейчас накладывается на эту нынешнюю ситуацию, вот этой паранойи и всеобщего недоверия, в первую очередь, конечно, недоверия к власти и недоверия к правоохранительным органам. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наш гость Юлия Юзик, автор книги «Невеста Аллаха» о кавказских смертницах. Наш телефон 8-800-200-2212. Алла Павловна из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте, господа. Значит, у меня вопрос вот какой. Я слышала из информационных программ той же радиостанции «Свободы» о том, что где-то за 20 минут до взрыва на Лубянке на станции «Комсомольская» была, вот на этой же линии была очень большая паника. Там люди никак выйти не могли. В общем, там что-то было невероятное. Это раз. И потом, мне непонятно, если был без пяти, там, девять, ну, я точно время не помню, взрыв на Лубянке, как могло через 25 минут взорваться на парке культуры, на той же самой линии? Ведь раз был взрыв, значит, поезда-то не должны были ходить. И вообще как-то мне очень тревожно. Вот ожидаю, что опять какая-то пакость будет со стороны власти. Или какой-то переворот, или там, ну... Очень тревожно, вот, именно со стороны нынешнего режима мне.
Алла Павловна, спасибо за ваш звонок. Действительно, паника была и не только на этой станции, но и на всех остальных. И об этом рассказывали в нашем эфире. И вот час назад рассказывали очевидцы, пассажиры различных поездов. Действительно, это было все так. Но вернемся к истории начала 2000-х годов. Юлия, я хочу вас расспросить о вашей работе тогда. Вы ведь написали о свою книгу о чеченских смертницах в начале нулевых годов, когда этот феномен вот только-только появился. Вы продолжаете исследовать этот подпольный мир? И вообще, есть ли хоть какой-то доступ в него?
Дмитрий, я продолжаю все эти годы интересоваться этой темой и как-то наблюдаю за людьми, которые фигурировали в моей книге, с которыми я общалась. То есть я стараюсь поддерживать связь. За эти годы, вы знаете, что больше 5 лет таких вот терактов с участием смертников практически не было в России. Это во-первых. Во-вторых, работать там, допустим, на Кавказе, заниматься этой темой, тем более в Чечне, ну, это практически сейчас нереально. Потому что вот в Чечне есть один человек, который может принять решение, говорить ли какому-либо чиновнику что-либо, либо не говорить. И вообще разговаривать простому смертному с кем-либо, либо не говорить. Поэтому вот в таком плане, конечно, гораздо сложнее стало работать там и так далее. Но я говорю, что продолжала следить, наблюдать, в общем, за развитием событий. Еще тогда, когда все это как-то подутихло временно, вернее, подутихло, я понимала, что это все временно, потому что спустя какое-то количество времени начинаешь понимать устройство всего этого механизма, и, конечно, тогда ты понимаешь, что это все будет востребовано, как только появится какой-то заказ извне, да, вот на этих женщин, на всю эту историю, как только такой спусковой механизм, то сразу же все это возникает, потому что актив вот для появления таких людей, он есть сейчас не только в Чечне, может быть, даже в меньшей степени сейчас. Хотя в меньшей, это, конечно, условно, потому что в Чечне там сейчас своя ситуация. Дагестан, мы можем сейчас наблюдать абсолютное неприятие власти. Каждый день практически обстрелы, выстрелы, убийства милиционеров. И, конечно, в Дагестане не может не пугать просто повальная исламизация населения. Также Республика Ингушетия, мы про нее не забудем, где также то же самое, это такая, знаете, кривое зеркало России, где коррупция и милицейский произвол, они достигли просто каких-то заоблачных высот. Поэтому везде, вот из этих 3 республик минимум, я уж не говорю про Карачаево, Черкесию, Кабардино-Балкарию, я не очень знаю ситуацию в этих республиках, но в этих 3 вот этот актив таких людей, которые пострадали за эти последние годы, потеряли близких в этой борьбе как они ее называют, их немало. Поэтому это было понятно, что как только кто-то щелкает пальцем и говорит, привозите сюда женщин, мы устраиваем здесь такое, то сразу было понятно, что они сразу появятся.
Ну вот кто щелкает пальцами? Вот Борис Березовский очень интересно рассказывал в нашем эфире о том, что и в 90-е годы, когда он работал в Совете Безопасности, существовала очень тесная связь между радикальным подпольем в Чечне и российскими спецслужбами, ФСБ. И он говорит, что и сейчас она существует. Вы, когда изучали вот это подполье, замечали признаки этих связей?
Дмитрий, Борис Березовский, конечно, очень осведомленный человек, но в данной ситуации он немного лукавил, потому что во время войны в Чечне и послевоенное время, даже когда, я помню, то время, когда я там работала, когда должен был состояться референдум по принятию Конституции Чеченской Республики и, собственно, утверждению Ахмата Кадырова, в Чечне не работали только российские спецслужбы. Чечня являла собой, допустим, абсолютно, понимаете, там работали спецслужбы очень многих государств. Мы не будем забывать западные спецслужбы, восточные спецслужбы, скандинавские спецслужбы, и, конечно же, российские. У российских, возможно, конечно же, были какие-то преимущества, потому что это все-таки территория, де-факто, де-юре, она принадлежит территории Российской Федерации, поэтому, естественно, сотрудник МВД Российской Федерации или ФСБ Российской Федерации себя чувствовал более уверенно, нежели какой-нибудь сотрудник странной гуманитарной или какой-нибудь организации, которая сотрудничала с Западом. То есть, вы понимаете, да, связь со спецслужбами в те времена, она была всегда. Что касается связи подполья именно с российскими спецслужбами, то это тоже утрирование, потому что подполье работает не только с российскими спецслужбами. Но отсюда, из этой фразы уже можно, я думаю, делать вывод, понимаете, да?
Послушаем еще один звонок в нашу студию. Марина Николаевна из Москвы. Добрый вечер.
Здравствуйте. Вот вы знаете, мне вот кажется, мой вопрос такой, который волнует буквально всех обывателей, знающих людей. Вот два есть момента, что это ваххабитское, в смысле именно идеологическое какое-то подполье, или это результат тех, что неправильно убивали, убивали жителей, вот они мстят. И там коррупция, вот если коррупцию убрать, будет все хорошо. Вот это совершенно два противоположных мнения. А вот что делать-то с ними? Убивать их все поголовно? Или там демократию развивать? Вот что с ними делать-то? Вот это вопрос, который я хотел вам задать.
Марина Николаевна, прежде чем ответить на вопрос, что делать, давайте все-таки разберемся сначала с причинами. Вот в первой части нашей программы прозвучал опрос, который наши корреспонденты провели на улицах российских городов, и вопрос звучал так. Почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе? Надо сказать, что меня очень удивило, что много было однотипных ответов. Там в Волгограде вопрос был, во Владимире. Люди говорили о том, что теракты выгодны прежде всего тем, кто тратит бюджетные деньги, миллионы якобы на борьбу с террористами. И что, в общем, террористам перетекают вот эти вот деньги, которые идут из федерального бюджета на Кавказ. Давайте, Юлия, попробуем на этот вопрос ответить и мы сейчас. Почему существует вооруженное подполье на Северном Кавказе?
Дмитрий, маленькая ремарка. Я, конечно, потрясена результатами опросов жителей России. Они стали, наши жители России, конечно, я смотрю, гораздо осознаннее гражданскую инициативу
проявляют. Да, но никто ничего, вот все вещах. То же самое, никто ничему не верит. Да, всюду видят коррупцию, да, всюду видят деньги.
Мы видим, что власть исчерпала свой лимит доверия, да, мы это наблюдаем. Почему берется ваххабитское подполье на Кавказе? Как вопрос нам тут пытались сформулировать, если я так правильно поняла, это несогласные, люди несогласные с той политикой, которая там беспределом, которая происходит на Кавказе, или это реально вот такие вот верующие ваххабиты, которые там борются за, там, ведут свой джихад и борются там за что-то, за свои какие-то религиозные, да?
Да, это месть, или борьба за веру.
Вы знаете, вот в России проходят такие мероприятия, как марш несогласных, да, то есть какие-то люди, там маргиналы, они собираются и идут, вот собираются толпой и идут, демонстрируют свое отношение к происходящему. Мы не согласны. Вот, знаете, может быть, утрировано, но вот эти вот подпольные движения на Кавказе, они в большей части продиктованы именно тем, что мы не согласны. Но в силу пассионарности характеров, да, людей, живущих на Северном Кавказе, это не проходит просто так. Мы вышли, походили по улице и пошли домой пить чай. ведет за собой какие-то более серьезные последствия. Да, понимаете? Что люди, они смотрят на это все и как-то объединяются, а ваххабитские вот эти общины, они действительно существуют. И ваххабитское подполье, естественно, существует во всех этих республиках, где-то оно более развито, где менее. И опять же говорю, что в Дагестане это просто сейчас как бы повальное распространение. Да? Ваххабитская община – это такое вот объединение для несогласных. Как бы, понимаете, это, во-первых, люди, которые недовольны тем, как они живут, и всем вот этим прочим, тем, что милиционеры у нас чувствуют себя абсолютно безнаказанно, да, люди смотрят, как там каких-нибудь пару пацанов, которые реально, ну да, действительно, они члены подполья какого-то, они там бегают по горам, они еще не доиграли в свои игры, но, к сожалению, эти игры опасны, поскольку мальчики-то уже вооружены, да, и у них серьезные лозунги, как бы, на устах, но, тем не менее, люди видят, что какие-нибудь два пацана закрываются в доме и туда подгоняют тяжелую бронетехнику и просто убивают, все разбивают и так далее. Люди видят это, и это рождает еще больше протест. И поэтому, когда какие-то проповедники ваххабитские там работают, они собирают много сочувствующих им ваххабитам, я имею в виду, появляется там. И это действительно серьезные вещи. Как бы, что с этим делать? Я считаю, что силовой метод, он за все эти годы, в принципе, вот он показывает, что это не очень действенный метод. Демократия – это тот институт, который, я считаю, совершенно не подходит для Северного Кавказа. Потому что плохо ли это, хорошо ли. Но Чеченская республика, в отличие от всех остальных, Дагестана, соседней Ингушетии, там все-таки наиболее стабильный порядок и как бы тишина.
Ну, Юлия, какой ценой?
Какой ценой? Но мы видим, что в Дагестане, понимаете, где вообще нет хозяина. Ты едешь по улицам города, дороги разбиты, да? Ты едешь туда, никто ни за что не отвечает. Но любой человек, который носит оружие, милицейскую форму, имеет удостоверение, он может сделать с собой все, что хочешь. И в случае чего ты вообще не знаешь, как бы, ну, кто за что ответит. И где
в Чечне?
В Чечне... Дмитрий, в Чечне все, что не происходит, да, все это несет ответственность один человек. Хорошие, отличные дороги, это все благодаря Рамзану Кадырову.
Ну, стало быть, из-за чеченских шахидов, которые взрывают в Москве, тоже отвечает Рамзан Кадыров.
Пропадают люди, надо идти к одному человеку, понимаете?
Ну, что, остается только и теперь за ответами на все вопросы идти к Рамзану Кадырову, президенту Чечни. Вопросов осталось еще очень много, а время наше кончилось. Я благодарю нашего гостя Юлию Юзик, журналиста, автора книг о Чечне, автора известной книги «Невесты Аллаха» о кавказских смертницах. Сразу после краткой сводки новостей обзор американских еженедельников.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В клиниках Москвы остается 81 пострадавший в результате терактов в метро 29 марта. Состояние троих врачи оценивают как крайне тяжелое. Шестеро пострадавших после курса лечения выписаны из больниц, сообщает Интерфакс. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в перестрелке между сотрудниками правоохранительных органов двое милиционеров убиты, один ранен. По данным МВД Республики, вооруженный инцидент произошел при проверке милиционерами машины. Одним из пассажиров, который был их коллегой, между ним и патрульными, возник конфликт, переросший в перестрелку. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что не возражает против освобождения из-под стражи подозреваемого в нападении на нее Константина Переверзева. Об этом она заявила в интервью Интерфаксу, отметив, что не собирается прощать обидчика и будет добиваться проведения суда. В Таиланде тысячи демонстрантов, требующих отставки правительства, прорвались в один из торговых районов в центре Бангкока. Сторонники бывшего премьера Таксина Чинавата заявляют, что будут продолжать здесь митинг до тех пор, пока действующий премьер-министр Абхисит Чечива не уйдет в отставку и не будут объявлены новые выборы. На северо-западе Пакистана в столкновении правительственных войск с талибами погибли 6 военнослужащих, убиты около 30 боевиков. По данным пакистанского руководства, бой произошел сегодня в районе Аракзай, афганской границы, где с середины марта продолжается операция против экстремистов. В Каракасе прошли переговоры премьер-министра России Владимира Путина с президентом президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Российский премьер лично передал Венесуэле 4 из 38 вертолетов Ми-17, которые Россия поставила по заключенному ранее контракту. Вы слышали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Реформа здравоохранения в Америке. Произойдут ли перемены в Ливии? Кризис и рынок предметов роскоши. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Мария Клайн.
Реформа здравоохранения приходит в Америку. Заголовок на обложке «Тайм» определяет главную тему недели. Обширная статья знакомит читателя с основными характеристиками реформы, с ее плюсами и минусами для разных групп населения, в зависимости от возраста и места работы, с новыми обязанностями врачей и медицинского персонала. Анализирует журнал и значение одержанной Бараком Обамой победы для страны в целом, для демократов и республиканцев и для самого президента Соединенных Штатов. Обозреватель «Тайм» считает, что президент продемонстрировал, наконец, способность достигать цели. Это важно как для самой Америки, так и для имиджа Обамы за рубежом, где люди стали сомневаться в способности президента пользоваться имеющейся у него властью.
За закон о реформе здравоохранения проголосовало демократическое большинство Конгресса. Его не поддержал ни один республиканец, несмотря на то, что в ее основе лежат идеи, выдвинутые сенаторами-республиканцами еще в 1993 году. Реформа, предложенная президентом Обамой, конечно, недостаточна. Ее придется модифицировать и не раз. И надо надеяться, что республиканцы будут участвовать в этом процессе. Но само принятие закона показало, что в Соединенных Штатах возможно согласование и проведение серьезных общественных реформ, что Америка способна к трансформации и сможет более успешно отвечать на вызовы нового мира, прогнозирует «Тайм».
Ряд событий, произошедших на последней неделе, ставят под вопрос мировое лидерство Соединенных Штатов, пишет Ньюсвик. Израиль противится требованиям Вашингтона остановить строительство жилья для евреев в Восточном Иерусалиме. Пекин защищает свою переоцененную валюту и продолжает борьбу с правозащитниками. Переговоры об изменении климата замерли на мертвой точке, а дискуссия о мировой торговле вообще исчезла с международной повестки дня. И вот теперь партнер США по НАТО Турция и латиноамериканская демократия Бразилия отказываются поддержать предлагаемые Вашингтоном санкции против Ирана. По мнению автора статьи Джеймса Рубина, бывшего помощника госсекретаря в администрации Билла Клинтона, настало время Вашингтону продемонстрировать силу и решительность.
Бразилия стремится стать постоянным членом самого элитного клуба Совета Безопасности ООН. США должны дать ясно понять, что поддержка Бразилии будет впрямую зависеть от ее позиции по иранской ядерной программе. Сегодня новый геополитический порядок во многом определяется такими странами, как Бразилия, Индия, Южная Африка. Но если эти страны хотят играть более значительную международную роль, им следует взять на себя ответственность за поддержку правил, на которых основывается международная система. Порой даже дружественные государства должны понимать, что им придется заплатить за противодействие Соединенным Штатам. Скорее всего, такой подход сработает, и Бразилия изменит свою позицию. А мир это отметит, считает эксперт Newsweek.
Ливийцы связывают надежды на перемены в стране с Саифом Каддафи, сыном ливийского лидера Муаммара Каддафи, пишет «Тайм». Именно он убедил отца отказаться от программы разработки химического и ядерного оружия. Это стало концом изоляции Ливии от Запада. Однако глубокие политические и социальные перемены за этим не последовали. Каддафи и назначенные им революционные комитеты по-прежнему руководят страной. Возможно ли смена системы? И кто может занять место Каддафи? Ясного ответа на этот вопрос пока нет. 37-летний Саиф Каддафи учился в Европе. Свободно владеет английским и немецким. Пользуется хорошей репутацией на Западе. Саиф предложил ввести новый уголовный кодекс и намерен разработать конституцию страны. Он открыто заявляет, что Ливия должна стать эффективным и свободным государством, а ливийцы пользоваться гражданскими свободами на уровне развитых европейских демократий.
Однако реальная ситуация в Ливии не отвечает помыслам Саифа Каддафи. В Ливии заблокирован доступ к YouTube, а также к сайтам, принадлежащим ливийским иммигрантам. Запрещены надписи на английском языке. Западные бизнесмены не могут получить визы для въезда в страну. «Мы недостаточно последовательны в отношениях с США и Европой», — говорит Саиф Каддафи. «Между нашим менталитетом и менталитетом Запада существует пропасть. Я думаю, что мы не готовы к сотрудничеству с западным миром». пока не готовы, уточняет «Тайм».
Мировой рынок предметов роскоши сильно пострадал из-за экономического кризиса, пишет «Тайм». Одной из немногих фирм, вышедших из кризиса без потерь и даже с прибылью, стал французский модный дом «Гермес», знаменитый производитель дамских сумок и предметов одежды. Секрет в том, что фирма осталась верна своим традициям. «Гермес» производит дорогие, но вечно модные классические товары высочайшего качества, гарантирующие долговечность и универсальность. По мнению экспертов, клиенты модных домов не перестали покупать предметы роскоши, но отдают предпочтение более консервативным вещам. Сумкам и шарфам от «Гермес», старомодным чемоданам от «Луи Виттон» и плащам от «Бербери», модель которых сохранилась со времен Первой мировой войны.
Эксперты считают, что рынок предметов роскоши возродится, как только у людей появятся деньги. Мужчины вновь будут покупать автомобили марки Porsche, а женщины – туфли фирмы Manolo Blahnik. В развивающихся странах, таких как Китай, Индия и Бразилия, спрос на предметы роскоши очень велик, и в ближайшее время может вырасти еще на 25-30%. Они почти не пострадали от кризиса, и число богатых и очень богатых людей в них постоянно увеличивается. И если в Америке трудно найти покупателей на бейсбольные перчатки фирмы «Гермес» по цене 8,5 тысяч долларов, то в Рио-де-Жанейро ее футбольные мячи наверняка будут пользоваться популярностью, полагает Newsweek.
13-я неделя 2010 года на страницах американских еженедельников.
Обзор подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Признание Рикки Мартина и сложности рекламной кампании журнала Esquire. Сюжеты рубрики Софии Корниенко «Гламорама».
Мартин Лютер Кинг сказал однажды: «Когда перестаешь говорить о важном, в жизни начинается обратный отсчет». Совсем другой Мартин, Рикки Мартин, обратился к этой цитате перед тем, как, набравшись мужества, раскрыл, наконец, тайну своей ориентации. После добрых четверти века пересудов на эту тему, в 38 лет пуэрториканский певец, отец двоих сыновей от суррогатной матери, наконец нашел в себе силы заявить: «Я с гордостью могу сказать, что я счастливый гомосексуалист. Мне повезло быть тем, кто я есть». Автор хита «Living La Vida Loca» вынужден был вести «Vida Secreta» – не только безумную, но и тайную жизнь, по совету друзей, которые напророчили Мартину карьерный крах в случае, если его поклонники узнают правду о его любовных предпочтениях. В размещенном на Твиттере признании между строк сквозит восторг облегчения после стольких лет напряженного молчания. Какова же реакция публики?
Окружающие дружно, протяжно зевнули в ответ, пишет журнал Newsweek, и это, по мнению издания, очень положительно характеризует американское общество. Журнал ссылается на последнее исследование мировых ценностей World Value Survey, проведенное рядом ведущих университетов. По данным исследования, если в условиях экономической нестабильности и просто нищеты общество тяготеет к авторитарным лидерам, склонно руководствоваться инстинктами выживания и проявлять гейм и прочим нетрадиционно мыслящим нетерпимость, то расслабленное отношение к разнообразным формам самовыражения и индивидуальности – это симптом роста благосостояния. Причем, чем дальше экономика эволюционирует от ресурсно-индустриальной к информационной, тем больше в обществе ценится независимое мышление и отвергается конформизм, цитирует результаты исследования Newsweek.
О том, что уровень толерантности геям пропорционален уровню общественного благосостояния, видимо, еще не читали московские силовики-единороссы. Именно они, по неофициальной информации, потребовали свернуть рекламную кампанию журнала Esquire. Провисев всего сутки на Сущевском валу, исчез гигантский плакат с изображением обложки номера и вопросом, зачем балерины и геи вступают в «Единую Россию». Первыми поспешный демонтаж рекламы заметили блогеры, с журналом никак не связанные. В частности, один из них написал: «Конспирологи с портала Dirty.ru уже все разгадали, заявив, что это вирусный маркетинг Esquire, рассчитанный на то, чтобы попасть в благосферу через проплаченного вдоль и поперек меня. Я теперь расстроен жутко и мечтаю хоть о календарике от журнала, ибо, выкладывая этот пост, жестоко продешевил». Другие жижисты предположили, что, цитирую, «хозяева журнала уже не только выкупили весь тираж, но и съели его». А на месте сорванного единороссы теперь, цитирую, «повесят плакат с ответом».
Рекламная перетяжка приглашала поискать ответ на свой вопрос внутри номера с портретом Дэвида Боуи. В главном материале интервью журналиста Андрея Лошака с балеринами, геями и другими партийными товарищами. Материал Лошака под названием «Все едино» выложен на сайте Esquire, включая список представителей творческих профессий, которые от разговора с журналистом отказались. В ответах тех, с кем поговорить удалось, сквозит боязнь скандала, если они из партии выйдут. Откровеннее всех оказался Борис Моисеев. Для того, чтобы артист жил тихо, спокойно, конечно, ему надо быть в какой-то серьезной партии. Знаешь, я раньше выезжал в тур, у меня 50% шоу было снято из-за того, что кому-то я там чем-то не нравился, а сейчас как-то неудобно меня снимать, все-таки член «Единой России». Из материала также следует, что завлекая творческую интеллигенцию в «Единороссы», нередко идеолог Владислав Сурков, обещая под каждого артиста, режиссера и музыканта создать свою программу. На сайте «Эсквайра» портреты Станислава Говорухина, Федора Бондарчука, Игоря Бутмана, Бориса Моисеева, Сергея Жигунова, Леонида Якубовича, Кирилла Андреева из «Иванушек Интернешнл» и Анастасии Волочковой с помощью видеоэффекта медленно видоизменяются в портрет национального лидера. Как рассказал порталу news.ru.com главный редактор «Эсквайр» Филипп Бахтин, от аналогичного рекламного видеоролика уже отказались 70% потенциальных прокатчиков.
Парни, парни, это наша сила, землю от пожара уберечь. Мы за ним загрузку, стал их гибель, да, и вечно стричь. Мы за ним загрузку, стал их гибель, да, и вечно стричь.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В издательстве Лейпцигского университета вышла новая, уже 12-я по счету в Германии, книга о Владимире Путине. Она называется «Феномен Путина. Речевой фон». С ее автором, доктором филологии Эберхардом Флейшманом, беседовал корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Умение сформулировать амбициозную задачу, не ныть и не пускать слюни по каждому поводу.
Автор книги с академической дотошностью, исследовав ораторские приемы и перлы Владимира Путина на протяжении многих лет, не дает политических оценок деятельности нынешнего главы российского правительства. Но наблюдения за речью Путина, с одной стороны, объясняют немецкому читателю причины его популярности, а с другой рассеивают туман там, где оратор его сознательно создавал. Говорит автор книги «Феномен Путина» Эберхард Флейшман.
У Путина мы обнаруживаем противоречивость. Последние годы я уже не преподаю в университете. Я пишу книги, но до 8-го года я преподавал устный перевод, синхронный и последовательный. И я работал с записями его выступлений. Иногда я читал его выступления, но я применял и записи его речей и выступлений. Я, когда я считал нужным, сказал студентам, на этот раз будьте внимательны. На этот раз он говорит совершенно другие вещи. Вы забудьте то, что он сказал в последний раз, полгода тому назад. Это я пишу и в предисловии книги. Может быть, мы полгода тому назад говорили о суверенной демократии. Тогда он сказал, суверенная демократия у нас – это множество политических партий, свобода средств информации. Все как на Западе. Но есть и такие высказывания. Демократия не может быть экспортирована. У каждого государства свои особенности, свои традиции. И поэтому демократия по смыслу у нас особая. И, скажем, если студенты в марте перевели первое высказывание, они, может быть, не понимают второе высказывание, совершенно противоположное, понимаете? Скажем, если дело развивается не так, как им, так сказать, задумано, скажем, Чечня. Вначале он говорил о антитеррористической операции, которая будет закончена в течение нескольких дней. В следующий раз или полгода позже он говорил уже о антитеррористических операциях. Значит, тут уже множественное число. И вскоре речь шла о войне против терроризма, центром которой является Чечня. Как будто бы мировой терроризм сконцентрирован в Чечне. Может, такая интересная тема – крушение или развал Советского Союза. Сначала, в первые годы президентства, он говорил о том, что Россия была главным инициатором распада Советского Союза, как будто Россия хотела этого. Но потом он говорит о том, что развал Советского Союза следует рассматривать как сначала общенациональную катастрофу, и это было, по-моему, в 2004 году, и в 2005 году он говорил о том, что крушение Советского Союза было геополитической катастрофой. Это значит мировой политической катастрофой. Это слова Путина. И в этой связи он говорит, почему можно сказать, что это геополитическая катастрофа? Потому что 25 или более 20 миллионов людей вдруг оказались в других государствах. Но после этого, вот в последние годы, он говорит об этих людях как о соотечественниках. Это не соответствует, так сказать, рекомендациям словарей. Это русские, которые живут, скажем, в Эстонии, в Латвии, их там довольно много, на Украине, в Молдавии, в Узбекистане. Но разве это соотечественники? Нет, они не живут в России, они живут в новых самостоятельных государствах. Значит, на эту противоречивость я обратил внимание студентов и внимание читателей этой книги.
Автор книги отмечает все учащающиеся с годами в речах Владимира Путина стилистические заимствования из риторики советских времен. Книги, вышедшие в Германии о Путине, можно, безусловно, разделить на антипутинские и пропутинские. Книгу Эберхарда Флейшмана нельзя отнести ни к тем, ни к другим. Речь как измерение политика – это новый для нашего времени, в смысле хорошо забытого старого, исследовательский прием. Измерение, позволяющее немецкому читателю приблизить к себе реальную фигуру российского политика и лучше его понять. Ибо сквозь беспристрастный, на первый взгляд, анализ речей Владимира Путина Эберхардом Флейшманом проступают сами собой черты личности политика, играющего значительную роль как в самой России, так и за ее пределами.
Вы что, хотите, чтобы я землю ел из горшка с цветами? И клялся на краи. Каждый должен мотыжить, как святой Франциск, свой участок. Бум-бум. Ежедневно.
С автором книги «Феномен Путина. Речевой фон» беседовал Юрий Векслер. Радио «Свобода. Итоги недели». На очереди рубрика «Сетевые разговоры». Отклики российских блогеров на трагические события в Москве собрал Юрий Васильев.
Террор вернулся в столицу России. Столь болезненных, столь трагических тем для обсуждения в сети не было давно. Обсуждали не только то, что произошло, взрывы на станциях Лубянка и Парк культуры, десятки погибших, но и то, как именно показали трагедию официальные телевизионные каналы России. Журналист Андрей Мальгин в своем блоге описывает увиденное по ТВ через несколько часов после трагедии.
В 3 часа по московскому времени включил канал «Вести», чтобы узнать подробности. Вместо репортажей с мест, свидетельств очевидцев и всего, что в таких случаях ждешь от телевидения, 27 минут вынужден был лицезреть сначала совещание у Медведева, а потом видеоконференцию Путина, причем с участием одних и тех же персон, говоривших одно и то же. «Юрий Михайлович, в какие больницы повезли пострадавших?» – спросил Медведев. «Юрий Михайлович, в какие больницы повезли пострадавших?» – спросил Путин. И Лужков дважды в течение одного выпуска новостей говорил одну и ту же жвачку. Аналогично Шойгу и другие. «Ничто не может победить лизоблюдство нашего телевидения, даже такая трагедия». И это были не прямые включения, а именно репортажи. И только на 28-й минуте началась собственная информация. Идиотизм полнейший.
Назовем это так. Инвектив в адрес телевизионных начальников в эти дни в блогах было много, как никогда. Многие блогеры отметили, что в частности по Первому каналу в утро трагедии шла программа доктора Геннадия Малахова. В студии обсуждали проблемы ленивого кишечника. Сетку вещания поменяли лишь отдельные каналы, например, РЕН-ТВ. Журналист Антон Красовский опубликовал в своем сетевом дневнике пост под названием «Вонь из профессии». Жесткий пост, собравший очень много комментариев.
Взрывы произошли в самом центре Москвы весной 2010 года, и телевидение не поняло, чего это? Как и все люди без совести, телевизионщики были уверены, что совесть скопытилась и у всех остальных. Ни у кого не было даже сомнения, что взрывы произведены не террористами-смертниками, а какими-то нанятыми особистами. Все до единого, как и полагается людям без совести, они считали, что смертоубийство подстроено либо тем против этого, либо этим против того. А раз так, то надо подождать, выработать позицию и оказаться на правильной стороне. Все кому-то звонили и спрашивали указаний, мнений, советов. И не нашлось ни одного федерального теленачальника, который бы просто делал свою работу. Того, кто наплевал бы на точку зрения, а сделал бы просто обычное еще 10 лет назад прямое включение. Не сделал этого Добродеев, не сделал Кулистиков, не сделал Эрнст. К вечеру, когда согласование между пресс-службами того и этого произошло, когда стало ясно, что не только можно, но и как можно, в каких передачах надо ловить в канализации, в каких скорбеть, каналы прорвало. Поздно. Вы навсегда останетесь теми, кто пил мочу с доктором и хихикал с Галкиным, когда страдал мой город.
Алексей Гориславский, некоторое время назад отвечавший за сайт агентства «Интерфакс», наиболее четко обрисовал нынешнюю информационную картину российского телевидения.
Вывод прост. ТВ давно не является источником новостей и информации, в отличие от интернета. И это понятно. Ты же не ждешь оперативных сообщений о взрывах в метро от своего видеомагнитофона или книг на полках. Что не извиняет теленачальников, разумеется, никоим образом.
Кому выгодны взрывы и кто еще пострадает в результате терактов, совершенных, предположительно, шахидками-смертницами? Блогер Варен Дэй оставил комментарий под одним из постов, где обсуждалась опасность нагнетания национальной ненависти.
В сущности, так ли велика разница между «во всем виноваты не русские» и «во всем виновата власть»? И то, и другое – поиск виноватых, перевод стрелок, упрощение, выход эмоций. И то, и другое, по сути, одинаково – убить кого-то, и сразу станет хорошо. И главное, и то, и другое в равной степени не решит проблему.
Пользователь Прокл Харум предположил, что виновного скоро найдут за границей, и указал направление.
По идее, должны найтись оброненные шахидками паспорта, желательно с грузинскими визами, а также зафиксированный перед терактом телефонный разговор с самим Саакашвили, который давал последние указания. Жду этого.
Ждать пришлось очень недолго. Глава Совета Безопасности России Николай Патрушев, надо сказать, весьма давно не выступавший в печати, дал интервью, а в нем информацию: в московских терактах не исключен грузинский след. Предположить, что бывший шеф ФСБ Патрушев читает блоги для вдохновения, можно, но в данном случае это будет лишним. Скорее, это еще одно подтверждение тому, что власть России хоть в чем-то стала прозрачной и предсказуемой. И многие из ее публичных ходов пользователи сетевых дневников могут просчитать, не особо напрягаясь. Стереотипы сложились, никуда не деться. Основной стереотип глазами пользователя Эрик Лобах.
Вот честное слово, кому не позвоню спросить, все ли в порядке, не были ли в метро? Как версия одна и та же, но с вариациями. Либо путинцы, либо медведевцы, либо вместе взятые. Короче, власть. И это в том числе самые, что ни на есть, аполитичные люди. Возможно ли такое было лишь 5 лет назад? Разумеется, нет. Тогда у всех была бы первая мысль – чеченцы. И это самое главное. Не важно, кто в данном контексте, важно, на кого подумали. Вот вам и вся их пиар-работа за 10 лет – сплошной пшик. Вот вам все эти эффективные менеджеры и гении пиара.
И, конечно, над страхом, версиями и проклятиями. Память о жертвах, вне политики, вне прочих различий в убеждениях. Об этом в своем блоге юрист Тимур Князев.
Только сегодня доехал до Лубянки и парка культуры. Положил цветы. Цветов там очень много, людей тоже. Думаю, будут приезжать еще. У многих на глазах слезы. Радует количество молодежи без политической символики. Плохо осознавать, что только во время подобных трагедий люди начинают объединяться и вообще вспоминать о том, что они люди. Грустно понимать, что люди все равно не объединятся, а войны очень не хочется. Но пока не продолжают приезжать, хочется верить в лучшее. И надеюсь, что лучшее все же когда-нибудь наступит. Иначе какой смысл в том, что мы делаем? Светлая память погибшим, а вы берегите себя.
Здесь, пожалуй, точка. Лучше не скажешь.
Рубрику «Сетевые разговоры» готовят для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
Не, мы так не договаривались. Мы думали, что мы закроем глаза, а нам за это сделают хорошо. Нам казалось, в этом пункте у нас с начальством со времен Беслана полное взаимопонимание. Им список Forbes, переходящая шапка Мономаха и обморочная тишина одобрения, а нам калорийная пайка по числу долларов за баррель и пожизненное право чесать пузо, лежа на печи и не заморачиваясь маршрутом поездки. Мы полагали, что Кавказ теперь — это то, что далеко, что им от нас навеки вечные полагается окровавленный сортир и кусок бюджета, а нам от них только парочка олимпийских чемпионов по вольной борьбе и для красоты пейзажа Умар Джабраилов. И что лишних оттуда никто не придет. Нам казалось справедливым, что ханты-мансийская нефть — это нам, а ханты-мансийский ОМОН — это им. Мы считали, что десятки трупов там не повод отвлекаться от компота, ибо здесь-то все под контролем. Но так не бывает. Так не бывает даже там, где спецслужбы не отвлекаются на личный бизнес, повальное крышевание и обеспечение кокаином деятелей оппозиции. Теперь мы выносим из очередных вагонов новые десятки трупов, а этот ветеран дзюдо продолжает строить из себя бандераса. Уже даже не смешно. Короче, надо начинать думать. Хотя бы думать. Потому что пить боржоми уже поздно.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свобода». Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Человек имеет право, правозащита и официальная юстиция, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений, новое законодательство, комментарии специалистов. В прямом эфире по субботам в час дня, повторы в тот же день в 9 вечера и в 7 утра в воскресенье.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».